Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами этот час проведу Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня, 4 октября, понедельник, мы снова в прямом эфире. Сегодняшний выпуск вот о чем. В Нью-Йорке впервые прошел литературный фестиваль. Что стало известно об офшорах бизнеса, связанного с Зеленским? США поспешно ушли из Афганистана, бросив талибам дорогое оружие не только потому, что устали воевать. Они переложили эту проблему на своих конкурентов – Китай и Россию. Такое мнение высказывают украинские аналитики, прогнозируя в течение 3-5 лет начало так называемой освободительной войны маджахедов против светских режимов в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и в населенных мусульманами регионах самой России. Из-за неспособности России вести войну на несколько фронтов, это создаст окно возможностей для Украины, которая сможет в таком случае вернуть оккупированную часть Донбасса. Насколько успех талибов в соседних с ним странах и может создать проблемы для России? Что могут предпринять радикализации региона? И стоит ли Украине рассчитывать, что Кремль не готов к возможной войне с маджахедами? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями через несколько минут. Гостями будут историк, первый заместитель главы ветеранского объединения «Украинский Хельсинский союз» Александр Ткачук. Его статью в издании «Зеркало недели» мы и обсудим. Также с нами будут руководитель Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и российский политолог, эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Наш номер 0800-300-403. Ждем вас. Ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Украинская страна готова к проведению очередного раунда обмена пленными. Процессу препятствует позиция Москвы. Об этом заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом». По его словам, списки на обмен уже подготовлены и они известны российской стороне и миссии ОБСЕ. Москва же требует вести прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. Последний обмен, напомню, состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула 20 граждан, двух военных, одного полицейского и 17 гражданских. В Урдло передали 14 человек. Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали, в том числе и запрещенных минскими договоренностями вооружений, в районе Лебединского, Водяного, на Приазовье и Новолуганского. Украинские военные открывали огонь в ответ, потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Саханки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Киеве задержали участника группировки ДНР. По данным следствия, мужчина входил в состав формирования, которое в 2014 году занималось ликвидацией раненых в бою военнослужащих украинских сил. Как сообщает СБУ, украинские силовики задержали подозреваемого в одном из хостелов Киева. Подозреваемый был разведчиком и наводчиком. Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении. Мужчина находится под стражей. В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для проведения до конца года встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В минувшие выходные Владимир Зеленский, напомню, заявил, что готов провести встречу с Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести неожиданный результат. Зеленский также добавил, что готов и к встрече в нормандском формате на уровне лидеров Украины, России, Германии и Франции. Ранее в Кремле заявили, что встреча Зеленского и Путина препятствует нежелание Киева вести прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. В Покровске прогремел взрыв. В результате поврежден фасад магазина. Травмированных и погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донеччины. По данным ведомства, остатки неизвестного устройства направили на экспертизу. Открыто уголовное производство. В отдельных районах Донецкой области резко подорожал картофель. Местные продавцы говорят, что причиной скачка цен стало подорожание в 2 раза таможенной пошлины при ввозе товара из России. Об этом сообщают новости Донбасса. По данным сайта, около 2 недель назад килограмм картофеля в Донецке на центральном рынке стоил примерно 50-60 рублей. Сегодня его стоимость превышает 100 рублей. Кроме того, продавцы и поставщики жалуются на то, что цена растаможки при ввозе из России в Урду не соответствует количеству и цене товара. На неподконтрольную территорию завозят картофель в основном из Ростова, Азербайджана и Грузии. Горняк, который не вышел на поверхность после пожара на шахте имени Засядка, до сих пор не обнаружен. Так называемая МЧС ДНР продолжает тушить пожар. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным идут подготовительные работы к разбору обрушения и возобновлению нормального режима проветривания шахты. На угольном предприятии, напомню, 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного. 4821 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 259 человек заболели ковидом, 2 умерли от осложнений. На Луганщине 85 новых случаев заражения, 4 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 18 человек умерло от осложнений болезни. О новых случаях заражения не сообщают. В Ордо о новых заболевших также не сообщали. Учитель украинского языка и литературы луганчанин Артур Прайдаков стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которая известна в мире как Нобелевка для учителей. 5-я церемония награждения состоялась в Киеве. Артур Прайдаков преподает в одной из киевских школ. Он победил среди 3000 претендентов со всех регионов страны. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Я приветствую слушателей «Громадського». Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. Вы можете звонить, участвовать в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим статью историка Александра Ткачука в издании «Зеркало недели. Украина». Он утверждает, что США не просто так поспешно ушли из Афганистана. Они переложили эту проблему на свои конкуренты в Китае и России. Он утверждает, что совсем скоро, в течение 3-5 лет, начнется так называемая освободительная война маджахедов против светских режимов в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и даже населенных мусульманами регионах самой Российской Федерации. Из-за неспособности России вести войну на несколько фронтов, это создаст окно возможностей для Украины, которая сможет в таком случае вернуть оккупированную часть Донбасса. Дождитесь нашего разговора в студии через несколько минут.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Масштабная утечка регистраторов офшорных компаний, которую исследовали журналисты в рамках проекта «Pandora Papers», вскрыла тайные офшорные счета и имущество бизнесменов, мировых лидеров и их окружения. Украинской частью проекта занимались журналисты с «Литва.Инфо», рассказавшие о бизнес-империи окружения президента Украины Владимира Зеленского. Так, они обнаружили, что Зеленский в разгар президентских выборов якобы вышел из бизнеса, передав свою долю в ключевой компании своему бизнес-партнеру, а ныне первому помощнику Сергею Шефиру. Но якобы намеревался получать дивиденды и после выхода из компании. Анна Бабинец, главный редактор с «Литва.Инфо», рассказала телеканалу «Настоящее время», что важного журналисты нашли о бизнесе президента Украины и что случилось с показом фильма об этом.
И вот в этом проекте по исследованию 12 миллионов документов принимали участие 600 журналистов. Расскажите, что это за документы и откуда такая масштабная утечка?
Это документы, которые, если вы и зрители помнят историю про «Panama Papers», наверное, от нее идет такой отчет таких больших утечек с массой информации о первых лицах государства, бизнесменах, звездах шоу-бизнеса и спорта. А вот, собственно, это почти 12 миллионов документов, которые попали в руки журналистам. Мы в Следствие Инфо в Украине всегда принимаем участие в этих больших проектах, работали около года над ними. То есть это документы от регистраторов офшорных фирм. То есть, как мы знаем, офшорные фирмы, они у нас есть и на Кипре, и в Белизе, и в БВО, и Панама. То есть есть специальные компании, которые помогают людям из Украины, России, Белоруссии, всех стран, помогают регистрировать эти офшорные компании.
У меня уточняющий вопрос. Вот в России не является преступлением иметь офшоры. А вот в Украине, и вот вообще, что вообще доказывает украинская часть расследования Pandora Papers?
В Украине тоже не является преступлением иметь офшор. Да? Вопрос, для чего он используется. Если, например, вся активность происходит в Украине, а деньги движутся за границей, да, то это может говорить о том, что это попытка избежать налогообложения. Тут уже должны исследовать определенные органы и понимать, какая часть производится в Украине, почему деньги уходят за границу. Если говорить об украинской части, мы на самом деле нашли довольно много украинских, как всегда, украинских и чиновников, и бизнесменов, но поскольку в этой утечке была фамилия президента Владимира Зеленского, конечно, мы сосредоточились на его бизнесе, на бизнесе вокруг студии «95-й квартал». А как все мы знаем, президент Зеленский пришел в политику, стал президентом после того, как много лет был успешным бизнесменом в сфере шоу-бизнеса. Он создавал юмористическую программу и фильмы. Вот. И мы, собственно говоря, нашли документы, которые показали, как была и как до сих пор сконструирована вот эта империя 95-го квартала, как там двигались деньги. Мы увидели довольно сильную связь между компаниями Зеленского и компаниями Коломойского. Не исключено, что деньги из приватбанка, которые оттуда вымывались из приватбанка, могли проходить через фирмы Зеленского. Мы нашли некоторые подтверждения этому. Также увидели, что члены команды Зеленского сейчас, раньше его бизнес-партнеры по бизнесу в 95-м квартале купили несколько очень таких лакшери-квартир в Лондоне. Мы тоже их нашли, показали. Вот. Ну, то есть мы показали, как работала эта империя. И также мы увидели там один интересный момент о том, выплачивались ли дивиденды Зеленскому уже когда он стал президентом. Мы видели, что в момент, когда он становился президентом, он быстро пытался выйти из этих основных фирм, и там не до конца понятно, получил ли он дивиденды. Если он их получил, то это запрещено, потому что он уже вышел из фирмы. Вот. Ну, то есть вот это, если так коротко попытаться перечислить.
Я вас понял, Анна, как вы считаете, в Украине будет вот реакция там, антикоррупционного бюро, возможно, Генеральной прокуратуры на это расследование?
Да, я думаю, обязательно будет. И президента будет обязательно. К сожалению, он никак не отвечал на вопросы ни наши, ни других журналистов из ведущих медиа мира. Но обязательно он не сможет просто молчать. Я уверена, что в ближайшие дни или даже часы будет реакция первых лиц государства.
То есть в офис президента вы отсылали запросы, на них не последовало ответа?
Конечно. Мы ходили на мероприятия, мы пытались с ним пообщаться. Мы отправили на 3 страницы вопросов с очень детальными описанием названий фирм, какие транзакции были. Но в последний момент нам передали через пресс-службу, что ответа на наши вопросы не будет.
Анна, спасибо большое за ваш ответ. В нашем эфире была главный редактор издания «Следство Инфо» Анна Бабинец.
2 дня литературы и музыки высшей пробы, дискуссии о жизни Донецкой и Луганской областей, мастер-классы для детей, экскурсия по необычным местам. В прифронтовом Нью-Йорке завершился первый масштабный литературный фестиваль. Организовали культурное событие львовская писательница Виктория Амелина и общественная организация из Краматорска «Культурный элеватор». Мой коллега Сергей Горбатенко вернулся оттуда.
На улице спокойно шумят фонтаны, а внутри играет участница дуэта Light Music, музыкант из Торецка Елена Левицкая. В клубе фенольного завода за кофе общаются творческие люди, общественные деятели и чиновники из разных концов Украины. Многих привез сюда автобус с табличкой «Львов, Нью-Йорк». Так начинается второй день Нью-Йоркского литературного фестиваля. Организатор события, писательница из Львова Виктория Амелина говорит, что все, особенно детские писатели и художники, немного устали после первого дня. Но усталость эта счастливая, потому что на фестиваль пришло много местных детей. Его тема – настоящие имена, настоящие настоящей истории. Ведь поселку уже вернули настоящее имя. И даже цвета мероприятия, говорит Амелина, взяли из истории Нью-Йорка.
На фоні банера говоримо цегла та цегляний колір. Це цегла, яку виробляли в Нью-Йорку з 19-го століття. Ну, а блакитний, ну, ви ж знаєте, що віконниці ми фарбуємо блакитні. Мені це страшенно подобається, цього мало в моєму рідному Львові.
Писательница говорит, что фестиваль – это не отработка гранта, ведь его организовали волонтеры, а еще деньгами помог муж. Корни его семьи в Нью-Йорке и соседнем городке Железное.
Мені, звісно ж, хочеться, власне, підтримати цих людей, щоб вони нас побачили, щоб вони зрозуміли, як ми їх любимо, як ми їх підтримуємо, що ми свої. Навіть якщо ми не можемо обійнятися, справді обійнятися, ми обіймаємося словами.
После возвращения исторического названия молодежь стала по-другому воспринимать жизнь в поселке. «Мы живем в Нью-Йорке, и это важно и круто», говорит Кристина Шевченко, руководитель общественной организации «Инициативна молодь украинского Нью-Йорка».
Молодь мало читає, мало відноситься до літератури. Цей фестиваль показав, що література – це не просто книги, котрі можна сумно читати одинокими вечорами, що це може бути фестиваль, крутий фестиваль. Молодь нарешті почала сприймати, що письменники – вони живі, у нас є сучасники, котрі пишуть.
В фойє клубу зустрічаємо журналістку і писательницю Ольгу Герасим'юк. Вона теж участвує в дискусіях фестиваля. Ольга говорить, що історію українського Нью-Йорка узнала ще в 90-ті роки, а возвращення історичного названня називає «возвращенням себе, своєї історії, себе».
Коли ми чуємо Донеччина, це обстріл, це хтось загинув, про це треба казати, безперечно, про те, що стається, але це перетворюється на такий надоїдливий стереотип. Історія і культура Донеччини настільки багата. У світі знають імена людей, які звідси походять, і які записані взагалі в скрижалі культурні всього світу.
Несколько дней общался с жителями Нью-Йорка поэт Сергей Жадан. Он читал стихи, в том числе и под аккомпанемент украинского джазового контрабасиста Марка Токаря.
Побачити, що дощ третій день заливає долину, високу траву і алею запалену тополину. Вулиці чужого міста, як чужі книжкові полиці. Між нами насправді ніколи не буде різниці.
А еще, считает Жадан, такие события, как фестиваль в Нью-Йорке, помогут противостоять гибридной агрессии России.
Какие-то изменения свідомості, они возможны лишь наслідок какой-то изменения культурной матрицы. Людина, яка почне говорити українською, читати українською, в принципі, сприймати себе частиною українського простору, ну, в неї до всіх цих російських загроз буде просто імунітет. Це як щеплення.
А Виктория Амелина уже планирует новый Литфест. Его тема – новые миры. Ведь и европейцы сюда ехали как в новый мир, и украинцы бежали сюда в поисках новой, свободной жизни. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. США поспешно ушли из Афганистана, бросив талибам дорогое вооружение не только потому, что устали воевать. Они переложили эту проблему на своих конкурентов – Китай и Российскую Федерацию. Такое мнение высказывают украинские аналитики, прогнозируя в течение 3-5 лет начало так называемой освободительной войны маджахедов против светских режимов в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и даже населенных мусульманами регионах самой Российской Федерации. Из-за неспособности России вести войну, но возможностей для Украины, которая сможет в таком случае вернуть оккупированную часть Донбасса. В Афганистане вдохновил мусульман в соседних с ним странах и может создать проблемы для России. Что могут предпринять Россия и Китай для устранения угрозы радикализации региона? И стоит ли Украине действительно рассчитывать, что Кремль не готов к возможной войне с маджахедами? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами историк, первый заместитель главы ветеранского объединения «Украинский Хельсинский союз» Александр Ткачук. По телефону. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Вітаю працівників радіостанції, їх слухачів. Щодо цієї теми, я хотів би почати дещо з дальше, з іншої історії. У 1978 році американський соціолог, відомий американський соціолог Рендал Колінс написав, оприлюднив ґрунтовну статтю, яка називалася «Дозволення соціальних змін як територіальна влада держав». Дослідження соціальні рухи конфліктів і змін, в який він в 1978 році майже точно передбачив розпад Радянського Союзу. Тоді мало хто йому повірив, як серед американської публіки та світової, але воно стало саме так. І основною причиною розвалу Радянського Союзу вважав невідповідність території, кордонів, які мав Радянський Союз, його спроможність захищати. На сьогодні Росія, Російська Федерація, має ще достатньо великі, майже такі самі кордони, ну, за виняток європейської частини Прибалтики, Балтійських країн і Кавказу, країн Кавказу, вона все-таки має величезні території, але її спроможність захищати їх набагато менша. І це є ключове розуміння. До того ж, треба розуміти, що по кордонах Росії з Казахстаном, це десь до 8 тисяч кілометрів, це умовний адміністративний кордон, немає справжнього кордону. Щоб розбудувати там кордон, треба колосальні сили туди вкласти. І це треба розуміти, що вразливість, я зараз говорю про вразливість Російської Федерації. Алло, ви мене чуєте, так?
Да, ми вас слухаємо.
Про вразливість Російської Федерації. Сам Талібан, прихід до влади Талібану, перевернув до ридригом всю ситуацію в Центральній Азії. Перемогла країна, яка пропонує мусульманська країна, де її внутрішні сили пропонують зовсім інший розвиток, напрямок розвитку суспільства. Ми не будемо тут оцінювати це добре, погано. Звичайно, нам, як європейцям, це неприйнятно. Але це є факт, такий історичний факт. І оцей історичний факт має таке величезний вплив на всіх сусідів, на всі сусідні країни. В тих країнах, як ми знаємо, давно є різні підпільні ісламістські структури. І вони чекають цього часу. Вони, це їм таке, як це підтримка їхнього внутрішнього духу до повстання, до перемоги. Ну, ви ж знаєте, що і чеченці, і таджики навіть керували боротьбою ісламської держави в Сирії. Тобто зв'язки між ісламістськими структурами світовими і з ісламістськими структурами Середньої Азії – це невидумана якась річ, це реальна річ, яка одночасно влада в цих країнах – це посткомуністична влада, по суті. Це влада, яка нав'язана була Москвою, така світська посткомуністична влада, яка неприйнятна для них в принципі. Тому проблема лише що коли почнуться повстання в цих країнах, І ми побачили, як тільки таліби прийшли до влади, Російська Федерація разом з узбекистанською владою, таджикською і іншими провела такі масштабні військові підготовку, навчальні заходи по території, по кордонах з Афганом. Тобто Росія теж розуміє про ці загрози.
Господин Ткачук, я вот хочу вот такой вопрос, мы вот прежде всего нашим слушателям, зрителям скажу, что мы обсуждаем вот вашу статью, называется она «Глобальный крах США и новая война России, к чему готовится Украина? Крах». В кавычках, если смотрите нас сейчас в YouTube, можете в описании к этому видео найти ссылку на вот эту вот статью Александра. Александр, а вот эти вот сценарии, которые вы изложили, да, что американцы не просто так уехали, а действительно рассчитали, что это талибы станет проблемой для Российской Федерации, для главного их конкурента Китая, который, ну, по вашим словам, вряд ли договорится, сможет договориться с новым руководством Афганистана. Это и потом вот эта развязанная маджахедами освободительная война, так называемая, это возможный вариант сценария или это неизбежно, вот по вашему мнению?
На мою думку, це невідворотні. Це про це багато говорять. Тобто я не перший, хто на цю тему заговорив. Про це багато говорили і в російській пресі, і в світовій. Це невідворотний шлях. Американці просто зрозуміли, що ви зверніть увагу, щоб договір про виведення військ з Афгану підписав Дональд Трамп, а його реалізовував Байден. Тобто це... Чому в цій проблемі є таке консолідоване бачення американської влади, як мають в майбутньому розвиватися події? Я так глибоко переконаний в тому, що вони свідомо виводять війська з Афганістану, залишають цим велику кількість зброї, бо ніхто ж не залишає зброї ворогам, які завтра неї будуть в тебе стріляти, правда? Нелогічно просто. Тому залишення такої великої кількості зброї, мирне передання фактично влади талібам в цій країні, говорить про одне, що американці хотіли би переорієнтувати, як так як було проти Радянського Союзу, коли вони допомагали маджахідам воювати з окупаційною радянською владою в Афгані, так зараз змінити напрям руху в цих руйнівних ісламських терористичних груп в бік Центральної Азії і Росії, і Китаю. Це невідворотні, як на мою думку, розвиток подій.
Я напомню, с нами Александр Ткачук, историк, первый заместитель главы ветеранского объединения «Украинский Хельсинский союз». Ждем руководителя Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса. Я вот предлагаю нашим слушателям звонить и высказывать свое мнение по поводу вот такого вот возможного развития событий, что начнется так называемая освободительная война в Центральной Азии. Россия отвлечется на вот этот вот процесс, и у Украины появится шанс. К нашему разговору Игорь Семиволос подключается. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что дождались. Вот, как вы относитесь к подобному моделированию вот, от Александра Ткачука? Это такая теория заговора, с вашей точки зрения? Или действительно в американских аналитических центрах решили сделать вот такую вот многоходовочку? Если да, то действительно это много объясняет, почему вот бросили это оружие, почему так поспешно вышли?
Нет, не было никакой багатоходовочки и все інше. Я думаю, что это было решение, когда... стратегічно прийнято дуже давно, а те, що станеться от, от така, такий занепад системи безпеки і такий стрімкий приход до влади Талібана, я думаю, що стало неочікуваним навіть для американців. Тому тут немає ніяких підводних каменів, таких довгих розрахунків, а просто обставини, які призвели, власне, до того, що призвели.
Насколько, с вашей точки зрения, вот общество в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане сочувствует вот этим исламистским идеям? Насколько вероятно, что там появятся мощные движения за создание исламского халифата, активизируются вот эти вот ячейки, аль-Каиды и подобных организаций?
Ну, это відсоток тих, хто співчуває талібам в Центральній Азії, мінімальний. Насправді Афганістан розглядається завжди як, ну, здебільшого розглядається як загроза. І він раніше розглядався як загроза, ну, тим більш зараз. Тобто, в принципі, там такої великої симпатії немає ані у політиків, ані у населення щодо Афганістану.
Как поменяется, ну вот, безопасностная ситуация в этом регионе? Как вы считаете, пойдут ли талибы дальше? Активизируются ли вот эти вот радикальные ячейки в этих городах? Или, в принципе, угроза оккупирована и ничего особенно происходить не будет? Талибы вроде бы говорят, что не собираются угрожать ни России, ни соседним государствам.
Ну, если говорить про Центральную Азию, без сомнения, там есть незадоволення. Можно сказать про то, что режимы в цілому крихкі, але рівень їх крихкості, він різний, і, в принципі, вони при певних розкладах, тобто без якихось форс-мажорних обставин, можуть існувати ще дуже довго. Тобто без якихось там серйозних трансформацій. Населення, скоріше, призвичаїлося до такої влади, до такого формату, ніж там будь-якого іншого. Ясна річ, що там концепт справедливості в ісламі, він дуже важливий, і тут є пропаганда, в тому числі, яка говорить про те, що ці режими несправедливі, оскільки вони не ісламські і тому подібне, але, ну, принаймні, станом на зараз, це справді проблема окупована, вона не виходить за межі якихось невеличких груп, які здебільшого більшість яких перебуває за кордоном. Ну, тобто практично вести будь-яку легальну діяльність ісламську на території Центральної Азії практично неможливо.
Игорь, побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Я пока обращусь к российскому политологу Аркадию Дубнову, который специализируется как раз вот на странах Центральной Азии. Аркадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Аркадий, ну, вот я вам вкратце перескажу содержание статьи, которую мы обсуждаем. Вот США не просто так ушли из Афганистана, побросали вот это вот оружие. Они это сделали сознательно для того, чтобы создать проблемы для Китая и Российской Федерации. Может начаться некая освободительная война в этих странах, вдохновленная, да, примером Талибана. Это достаточно ослабит Российскую Федерацию, появится какой-то шанс у Украины вернуть Донбасс. Как вам вот такие вот умозаключения, да, умопостроения? Это реалистичный сценарий? С вашей точки зрения?
Денис, вы знаете, я удивлен, что, в общем, у вас на полном серьезе обсуждается такая конспирология. Просто серьезно удивлен. Я думаю, что у вас более, я бы сказал, умудренные эксперты, не погруженные в вашу украинскую специфику. Она драматичная, она трагичная, она связана с политикой России, с ее, так сказать, с ее аннексией Крыма и все такое прочее, войной и прочее. Я понимаю, что в Украине испытывают огромный стресс и озабоченность и так далее. Но при чем здесь война, так сказать, уход из Афганистана Соединенных Штатов и возобновление каких-то, так сказать, операций в Донбассе? И подъем повстанческого движения, как я понимаю, в Центральной Азии, который нанесет урон России, да, я не вижу, ну, здесь связи, серьезно, да. Я даже более вам скажу, что даже теза, согласно которой Соединенные Штаты ушли сознательно из Афганистана, чтобы навредить Китаю и России, и, да, она тоже не выдерживает, на мой взгляд, никакой критики. Соединенные Штаты ушли, потому что они собирались уйти еще при Бараке Обаме. Он не смог этого сделать. Америка ушла просто так же, как она уходила из Вьетнама, как Советский Союз уходил из Афганистана. Мне кажется, вы должны более быть, как бы, не то чтобы объективны, а более, как бы, реалистичными и релевантными.
Аркадий, я поясню, в чем связь и почему мы поднимаем этот вопрос. Ну, потому что действительно фрустрировано украинское общество и ищутся любые возможные варианты для того, чтобы каким-то образом продвинуть ситуацию на Донбассе, да, и вот просчитываются все вот эти вот варианты, потому что самый частый вопрос, который мы слышим от слушателей из оккупированного Донбасса, когда это закончится, скажите, когда закончится война. И вот мы ищем возможные сценарии развития событий. Аркадий, вот такой вопрос к вам. Это проблема сейчас, вот талибские режимы в Афганистане для Российской Федерации? Ну, риски-то существуют для окружающих стран? Есть же там сочувствующие по строению...
Нет проблемы. Поймите, Денис, для России, по большому счету, для вот этой, так сказать, территории, для ее режима, нет серьезных проблем в связи с приходом к власти в Афганистане талибов. Есть некая, так сказать, выгода от этого, понимаете? Я занимаюсь этим... 28 лет, да? Я в Афганистане с 93-го года. Я там не был во время войны, разумеется, да? И я понимаю, что те угрозы, которые кажутся серьезными из Афганистана для стран Центральной Азии, отчасти выдуманные, отчасти реальные, да? Не от самих талибов, а в принципе от подъема такого пассионарного исламистского движения вообще во всем мире, да? Так сказать, выгнали американцев... этих страшных империалистов, и это, конечно, вдохновляет исламистов, малообразованных и прочее, да. И действительно, Центральная Азия, особенно среди нетитульного населения, среди неузбеков, да, скажем так, либо там не туркмен, а среди русских, может быть, там украинцев, которые там остались, есть страхи, что талибы могут пойти дальше, через речку. Они не пойдут. Но эти страхи как бы очень выгодны России, потому что она говорит, хорошо, мы вас... спасем, мы ваши угрозы, так сказать, элиминируем. Мы проводим сейчас учения военные, провели учения военные и с таджикскими, и узбекскими войсками. И в Азии сказали, о, есть такая страна, которая нас защитит. Но одновременно с этим Россия таким образом увеличивает свое военно-политическое влияние в Центральной Азии. Это прямой плюс для Москвы, понимаете?
Почему-то либо вот, не пойдут это... через реку.
Как вам сказать, буду в пределах нормативной лексики, потому что им нафиг не нужна Центральная Азия в том виде, в котором сегодня они властвуют в Афганистане. Они еще не совсем властвуют. Поймите, может быть, пассионарная энергия, которая возбуждает победа Талибана у других исламистов, мусульманов, мировой исламской уме, она может повлиять на какие-то спящие ячейки в Центральной Азии, может быть, в поволжских регионах с мусульманским населением, в России, да, но привести к каким-то серьезным последствиям победа Талибана в Афганистане для России не приведет. Да, это опять же выгодно. Вы поймите, что здесь все очень как бы выглядит цинично. Российские силовые структуры, ФСБ, сейчас пугаются одновременно, что они, так сказать, что здесь есть угроза, и это дает им основание закручивать гайки, да, усиливать, так сказать, жесткие меры, предупредительные, ничем не обоснованные во многих случаях, да, вот и все. Ну, смотрите на это как бы цинично, политтехнологично, а не совсем геополитично, как вы сейчас мне предлагаете.
Последний вопрос к вам, Аркадий. Что с радикальным исламом на территории самой Российской Федерации? Ну, есть ли вот эта угроза, по вашему наблюдению, объективно? Вот много ли сейчас неких действующих, да, вот этих ячеек, настроений, или все под колпаком ФСБ?
Слушайте, такой структуре, как ФСБ, все время нужно доказывать свою нужность. А еще больше эффективность. Поэтому они даже тогда, когда фактически ничего особенного не происходит, они находят вот эти ячейки. Да, вот сейчас была накрыта какая-то ячейка Хизбут-Тахрир. Это идеологическая ячейка, это не террористическая. Литература, там какие-то призывы, прочее. Но они вряд ли готовили теракты. Другое дело, что если ячейки, если исламское государство какие-то, да, реальной угрозы российской стабильности со стороны такого рода структур, которые могут быть названы исламистским террором, в России сегодня реально не существует. У нас есть сегодня ребята, которые устраивают шутинг в Перми, как вы знаете, да, да, там мальчик, так сказать, не как бы не с православной семьи, скажем так. Есть шутинг в Казани, тоже, так сказать, не православный регион, да. Но к исламистскому террору даже ФСБшники не смогли это притянуть. Ну, это просто опасно с точки зрения паники, да. Но это тоже не... Вот зачем ФСБ должно следить. Вот где нужно предупреждать такого рода развитие событий, отслеживать этих нездоровых, либо опасных, так сказать, возбужденных ребят. Вот это есть опасность для... Ну, и так же, как и, извини, как и в Соединенных Штатах, как и в Европе. Единичные эти случаи, так сказать, потому что общество становится все более нездоровым в мире вообще. Так что я извиняюсь, я вынужден разочаровать тех ваших слушателей в Донбассе, которые надеются, что эта нестабильность в Афганистане каким-то образом им поможет решить их проблемы. Я действительно им сочувствую.
Спасибо за такой взгляд, за трезвый взгляд. Это был российский политолог Аркадий Дубнов. Спасибо, что поучаствовали в нашей программе. Наш номер 0800-300-403. Я предлагаю сначала послушать слушателей. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Краматорск.
Слушаем вас.
Пардон, да, немножко прикажался. У меня питання до вашого, не російського, а українського політолога.
Да, слушаем.
Скажіть, будь ласка, ні для кого не секрет, що Росія підтримує такі, диктаторські режими, там Північну Корею, там Китай, ось Талібан також. Вони приїжджали туди, в Москву, і хоча вони, росіяни говорять, що там в дужках там кажуть, що це заборонена забезпечена в Росії організація, але все одно і кажуть, що це політичне крило приїжджало до них. І питання таке, скільки часу можна, щоб вони визнали оцей Талібан Скільки потрібно часу, щоб вони визнали Талібан? І друге питання, а чому Україна нічого не говорить про Талібан? Яке ставлення України до цього Талібану на прийомі?
Услышали вас, спасибо большое. Я вот это вопрос Игорю Семиволосу переадресую. Но я сначала Александру Ткачуку хочу дать возможность отреагировать. Знаю, что вы торопитесь, Александр. Ну вот как вы поспорите, да, отреагируете? Вот ваши коллеги говорят, что это теоретические умонастроения и угрозы какой-то освободительной войны в Центральной Азии не будет.
Дивіться, коли таке слово про законспроти, коли Рендал Колінс, як я знаю, з нього 78 років, то його абсолютно логічно. Але коли 15 років Радянський Союз розговорив, то ж...
Пропадает связь у нас с Александром. Александр, давайте мы вас перенаберем, если это возможно. Я вот Игорю Семиволосу тогда переадресую вопрос от нашего слушателя. Когда признает Россия Талибан, ну, начнет с ним вести дела в открытую? И почему Украина никак не реагирует на вот эту вот организацию, никак не комментирует ее?
Добре, дякую за питання. Я думаю, що Росія доволі прагматична в цьому сенсі. З одного боку, вона залишає Талібан терористичну організацію, тобто вона... Принаймні, поки що все будь-яке згадування про Талібан супроводжується повідомленням про те, що Талібан є терористичною організацією, забороненою на території Росії. Разом з тим, справді, вони дуже прагматичні, тобто вони готові вести переговори з талібами, оскільки вони визнають існуючі реалії. Для Росії, очевидно, це не становить якихось проблем, і ця шизофренія, в принципі, їх не дуже сильно вони цим переймаються, просто от вони якби звикли до таких от кульбітів. А коли вони визнають Талібан, ну я думаю, що вони точно не будуть поспішати, вони будуть дивитися на те, як будуть розгортатися події. І сам факт визнання це буде частина, так би мовити, яких ширших домовленостей, які будуть досягнуті, очевидно, між талібами і більшим колом країн, оскільки Росія точно не хоче бути в перших лавах тих, хто там визнає той же самий Талібан, а готова скоріше. Це визнання обміняти на щось інше. Може посилення впливу, може ще щось подібне, але явно, що це, ну, так, вони не будуть поспішати. Це стосується України, тільки Україна явно не, ну, по-перше, Афганістан – це не сфера наших таких от першочергових інтересів, і, скажімо, ми можемо тут бути, спостерігати за цим більш віддалено, і, так помовити, без якихось серйозних для нас геополітичних і безпекових наслідків. Ясна річ, що питання Афганістану – це буде питання ширше, тобто наскільки взагалі таліби готові будуть виконувати зобов'язання, які вони взяли на себе, наскільки таліби будуть готові забезпечити боротьбу проти інших терористичних організацій на своїй території з Ісламською державою, що вони, власне, роблять. І зараз ми бачимо, що йде таке загострення, протистояння між талібами і іншими терористичними групованнями ісламістськими на території Афганістану. Тобто там є цілий комплекс питань, оскільки для нас це не на часі, або ми, скажімо так, подалі від цього процесу, то ми можемо, власне, почекати рішень якихось більш ширших, в ширшому форматі.
Перезвонили ми, вроді би, Олександру Ткачуку. Олександр, слухайте нас?
Так, чую. Я б підтримую думку Ігоря про те, що Росія буде вичікувати і щодо визнання Талібану. Тут лише одне треба розуміти, що Талібан швидше всього, таліби не будуть там штурмувати кордони російські і так далі. А от інші більш такі космополітичні структури, як Аль-Каїда, Ісламська держава і так далі. От ці структури обов'язково будуть переносити активність свою на сторону Афганістану. Я от щодо попереднім прозвучало про конспірологію. Розумієте, коли в 78-му році Рендал Колінс свою працю написав, її можна було б назвати конспірологічною, але це соціолог, видатний американський соціолог написав. Я думаю, і зараз
багато невидимого, те, що ми не бачимо, явно не проявляється, але воно проявиться в майбутньому. Це, а в чому інтерес Сполучених Штатів Америки підіграти цим настроям талібів? Це, якщо хто хоче зайти почитати мою статтю, то він побачить, що головною загрозою для Сполучених Штатів є Китай. З його такими прагненням до світового панування, яке постійно нарощується і так далі. І основним способом, інструментом посилення свого світового панування Китай бачить протягнення такого створення такої сукупності держав один пояс, одна доля. Якраз він має проходити через Центральну Азію, від Китаю до Західної Європи. Не допустити цього прокладання, цього, на перший погляд, нібито комунікаційних каналів, і є головним завданням США перемогти Китай. І тому ісламістські структури тут лише інструмент. Ми не повинні дивитися на них лише з їхньої інтенції, на що можуть вони.
Олександр, а чому Китай не зможе договоритися з талібами, купити їх банально, да, построїти інфраструктуру, дати денег, вложити, інвестувати? Чому от ви такий варіант не розглядаєте?
Ви перегляньте, як таліби себе ведуть в Пакистані. Вони постійно нападають, таліби в Афгані і таліби, тобто пуштуни, в Пакистані ведуть себе зовсім по-різному. Таліби в Пакистані постійно нападають на китайські там на китайців, на китайські структури, які там проводять економічну роботу. Розумієте, підривають автомобілі, нападають і так далі. Таліби радикально інші, ніж Китай. В Китай не може ніколи стати їхнім союзником, тому що в них зовсім різні напрямки світобачення. Тут справа не тільки в уйгурах, які частина ісламського народу уйгури знаходяться в Китаї, як ви знаєте, як це всі знають, вони піддаються неймовірним репресіям. Не лише солідаризм з уйгурами штовхає афганців до війни з Китаєм. Китай, так само як і західна цивілізація, є світоглядним ворогом ісламу. Вони є тою альтернативою політичною, яку треба зламати.
Услышали вас. Давайте слушателя еще послушаем. Долго уже он ждет. Я напомню, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Это Кировск.
Да, слушаю вас.
Это сторона. Их неподконтрольная.
Слушаю вас. Рада вас слышать.
Ну, я смотрел как-то кино, это самое, видеофильм снимали американцы. Еще назад, в каком году? Где-то 9-м смотрел я. Ихний фильм. Путуны на это самое, на это же, когда Украина были целиком. И вот этот видеофильм, потом они снимали от А до Я, когда вступали, как там они плакали, беженцы там они просили защиту, ездили туда к ним в Америку, в это же Вашингтон, там они им отказывали, ну понятно, это только временно. И к концу такого фильма, я хочу сказать, что они когда сняли, эти войска советские уходят через этот мост там вот этот, последние дни, последние часы. И американцы говорят, это мы их специально заманили в Афганистан, за Вьетнамскую войну, за те потери, за те жизни, они там все посчитали, вот это они так, это самое, а многие даже не знали, они это американцы, и сегодня они убрались оттуда, уже смысла уже нету, они свое дело сделали, теперь там. Теперь, что касается войны, как эту войну закончить, значит, есть же у нас умные головы, Хрущев, вы гляньте, хоть где-то этот Джо Байден приезжал за Раду в каком 15-м году, там красноречиво аплодил, это самое говорил, вся Рада там овации им устраивала. Вы гляньте, как он, какой этот мудрец, этот самый. Это не, Путин ни разу не приехал в Киев, там в груди не бил себя, что я ваш друг. А этот приехал, это вообще перещеголял и Путина. Теперь, что касается, значит, этого самого, как мы войну эту прекратим. Гляньте, как Хрущев подарил Крым, и дело пошло дело. Туда воду провели. Отдайте вы целиком области, вот эту Донецкую и Луганскую, вот это нам, вот этой стороне. И я говорю, что война закончится. мы сразу начнем только в составе Украины. Война закончится, это как знак дружбы, благодарности.
Ну как это, кому отдать, вы вот скажите? Это призывы вот к нарушению территориальной целостности Украины, и непонятно, кому отдавать. Там вот эту вот область. Спасибо за звонок, спасибо за оригинальное такое достаточно мнение. У меня есть еще есть вопрос к Игорю Семиволосу. Игорь, а вот как вы рассматриваете вот это противостояние? США-Китай, действительно же оно есть, и действительно можно насолить китайцам с их планами вот построить вот это вот большое инфраструктурный проект, проект «Один пояс, один путь», и уход из Афганистана как раз мешает этому.
Ну, а чому він заважає? Я, чесно кажучи, не бачу. Я навпаки бачу, що пуштуни і таліби, в принципі, зацікавлені в тому, щоб Китай вкладав гроші в інфраструктурні об'єкти. І, в принципі, таліби від самого початку говорили про те, що вони готові говорити з Китаєм про створення оцих от доріг, розбудову доріг. Вони поговорили про безпеку, про те, що вони забезпечать безпеку між Пакистаном і Китаєм. Да? Тут там ясна річ, є питання Вазиристану, є питання діяльності Талібану в Пакистані, є оця перманентна війна, яка триває між талібами в Пакистані і, власне, самим Пакистаном і тому подібне, але абстрагуючись від цього епізоду, тобто він окремий, по всьому іншому, уряд талібів в Кабулі, він зараз абсолютно нормально готовий поговорити з Китаєм про економічні проекти і готовий надавати їм в концесію там і територію, і будь-які можливості. Принаймні, я не бачив жодних заперечень щодо тих переговорів, які, власне, талибы начали с Китаем еще до прихода до влады и продолжить зараз.
То есть, наоборот, получается, американцы усилили Китай в этом регионе, его позиции и Российской Федерации своим уходом?
Я не хочу сказати, що вони американці там спеціально робили щось, посилили, не посилили. Просто американці закінчують довготриваючі війни. Цілком, і якщо подивитися з цієї логіки, то вони закінчують ці війни для того, щоб зосередитися на протистоянні Китаю. Тобто це якби не лінійна, так би мовити, мислення в даному випадку. Але в самому Афгані, там навряд чи можна говорити про якісь станом на зараз серйозні інфраструктурні будівництва або проекти і про бум якийсь економічний, враховуючи просто безпекову ситуацію, яка явно найближчим часом не покращиться. Тобто тут навіть йдучи звідти і розуміючи, що є така перспектива посилення, там, умовно кажучи, Китаю, можна усвідомити, що це станеться не завтра, не післязавтра, а це відкладена перспектива з абсолютно багатьма невизначеними перемінами.
Спасибо большое, Игорь. Спасибо, Александр. Ну вот, как говорится, делайте выводы сами. Кому верить, вспыхнет ли там некая освободительная война, в которую вяжется Российская Федерация или нет, решать вам. Это были Александр Ткачук, историк, первый замглавы ветеранского объединения «Украинский Хельсинский союз», Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований, и российский политолог Аркадий Дубнов. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Александр Лукашенко впервые за долгое время дал интервью нелояльным СМИ, американскому телеканалу CNN. В ходе беседы Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед протестующими, все обвинения в избиениях, задержанных и пытках назвал домыслами и фейками и сказал, что не собирается править вечно. Но если на него будут давить, то будет править бессменно. Зачем Лукашенко понадобилось, говорить с иностранным СМИ, и какую картину мира он пытается транслировать зарубежным странам? Об этом телеканал «В настоящее время» рассказал белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Вот в интервью CNN Лукашенко можно множество раз поймать на неточностях или даже неправде, что никого на кресте якобы не насиловали, не избивали, что вагнеровцы приехали в Минск с оружием. Как вы думаете, вот Лукашенко намеренно путает карты или он верит вот в то, что говорит?
Я думаю, что тут присутствует и то, и другое. Это стиль политический Лукашенко – создавать какую-то своеобразную картину мира и транслировать ее в этот самый мир. Когда-то, когда только Лукашенко пришел к власти, в белорусских независимых СМИ появилась специальная рубрика под названием «Лукашизмы», где печатались наиболее оригинальные заявления Лукашенко. Но потом перестали, потому что такие заявления стали постоянными. И, собственно говоря, то, что говорит Лукашенко, он живет в своем своеобразном мире, который мало соприкасается с реальным миром. Вот. Ну, а то, что, наверное, он действительно в тот момент, когда говорит, в это верит, да, я это не исключаю, я думаю, что это так, и это придает его словам внешнюю правдивость. Угу. Вот, это такой феномен психологический.
Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот то, что CNN, журналист CNN берет у Лукашенко интервью, его там называют президентом, это легитимизирует Лукашенко в глазах мирового сообщества?
Я не думаю, что сам факт названия его каким-то образом повлияет на отношения мирового сообщества и политического сообщества стран Запада. Вот. Ну, а это интервью, вы знаете, такая своеобразная дискуссия, вот, в которой журналист заранее, загодя оказывается в проигрышном положении. Потому что журналист может только задавать вопросы. А Лукашенко может их интерпретировать как угодно, называть любое заявление фейком. И, собственно говоря, все. И как на это реагировать сложно. Поэтому дискутировать в форме интервью, ну, сам по себе жанр проигрышный для журналиста.
Как вот Лукашенко вот в этом интервью выглядит? Вот казалось бы, что Лукашенко всегда окружают там госсми, которым там позволено задавать лишь разрешенные вопросы, а тут CNN задает вроде бы какие неудобные вопросы. Лукашенко к этому готов?
Да, он к этому готов, и он прекрасно чувствует себя вот в этом жанре интервью. Если бы это был другой жанр, где рядом с ним сидит собеседник, который имеет такое же количество времени на ответ в дискуссии, это было бы другое дело. А ответ на журналиста, ну, он любит вступать в дискуссии. Тем более, что вот согласно его стилю, на любые неприятные вопросы он отвечает, либо это фейк, либо «а вы сами какие, а у вас как с правами человека, как они нарушаются». Ну, вот это его политический стиль, и он этим стилем пользуется 27 лет.
Вот Лукашенко сказал, что не собирается до смерти президентствовать, но и добавил, что если страны западные будут нападать, то он останется вечно президентом. Вот как, что это означает, как вы думаете, как это можно расценивать?
Это означает, что он продолжает ту линию, тот политический стиль, когда в одном и том же утверждении взаимоисключающее, противоречивое утверждение происходит. Да, это для него обычно нормально. Вот. И поэтому для тех, кто знаком с его политическим стилем, ничего тут нового нету. Что касается действительно реальности своих планов, он всячески уклоняется от какого-то ясного и четкого ответа, уклоняется от объяснение того календаря политического, который предстоит Беларуси, скажем, вот референдум о Конституции будет, а что дальше? Угу. Непонятно. И Лукашенко ничего не говорит.
Я вас понял.
Потому что, во-первых, наверное, он до конца не принял еще решение о том, что он будет делать. Во-вторых, даже если принял, то не хочет их обнародовать, потому что если он объявит, что после референдуму состоятся досрочные президентские выборы, ну, он оказывается в ситуации, говоря американским политическим сленгом, хромой утки, когда номенклатура будет уже искать нового хозяина.
Валерий, спасибо большое за ваше разъяснение. Политолог Валерий Карбалевич был с нами на прямой связи.
Закладка. Открываем Донбасс.
Весь шар земной с пятью материками, пройдя сквозь горе, голод и войну, хранит любовь, хранит ее одну, как лучшее, что создано веками. Спокоен мир, он отошел ко сну, пора любви, тела единством плавя, любовь рождает новой жизни пламя, качая колыбелью тишину. Во все века так было и так будет, жизнь для любви, любовь для жизни. Люди, ничто не созидается войной, любовь объединит все части света, и словно мать для сыновей, планета, земля нам станет родиной одной. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или рассказать свою историю, если вы живете на неподконтрольной части Донбасса. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».